студии Илья Харламов. Здравствуйте. Телефон прямого эфира 8-495-951-0566. WhatsApp +7 968 766 3311. Можно позвонить и задать нашим экспертам вопросы в прямом эфире, либо же с помощью WhatsApp их оставить в письменной форме. Мы обязательно постараемся на них ответить. Украина начинает получать тяжелое вооружение с Запада. Как сообщают СМИ, речь идет о ракетных системах, танках, вертолетах, бронетранспортерах и артиллерийских установках. Какая цель преследуется западными странами и как поставки повлияют на военную ситуацию, обсудим прямо сейчас с генерал-майором запаса, председателем Совета директоров Национальной ассоциации объединения офицеров запаса вооруженных сил Владимиром Богатыревым. Владимир Николаевич, я вас приветствую.
Добрый день, Илья.
Ну, здесь вот, значит, пишут СМИ, да, собственно говоря, тут, наверное, и так понятно, да, что визит президентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Киев был связан прежде всего с поставками оружия. Ну и вот, знаете, я так посмотрел, попытался вспомнить, и оказалось, что уже, во-первых, они уже не первый раз в Киеве, ну, может быть, не совсем в таком составе, но, во всяком случае, вот эти президенты не первый раз. Потом были другие весьма важные чиновники. Бориса Джонсона можно вспомнить, и главу евродипломатии Жозепа Борреля, и Урсулу фон дер Ляйен, главу Еврокомиссии, и так далее, и так далее. Вот, пожалуй, не было только высокопоставленных американских представителей, но правда говорят, что возможно и это. Но если не Джо Байден или Камала Харрис, то, во всяком случае, там Ллойд Остин, глава Пентагона, может быть, Энтони Блинкен, госсекретарь, приедет. Вот как вы считаете, помимо... Мы об оружии сейчас обязательно поговорим, но помимо поставок оружия, какие еще темы могут обсуждаться во время этих визитов?
Первое и самое главное, все эти визиты — это шоу. Понятно, что Соединенным Штатам Америки это шоу нужно для поддержки имиджа президента и всемирного владения этой страной. Для европейских стран нам тоже примерно понятно, для чего все это делается, особенно то, что касается Бориса Джонсона. Великобритания потеряла все, что она имела, а колониальное мышление осталось, и она всеми способами пытается вернуться, в том числе на ближневосточное, постсоветское пространство. Поэтому не случайно звучали моменты, в том числе и по Казахстану, что спецслужбы Великобритании принимали в этом участие. То, что касается Польши. Больше всего слов, больше всего разговоров, больше всего антироссийской риторики и уже давно, и очень мало чего-то толкового и реального. Великая Польша от северных морей до южных морей, идеи эти никуда не ушли, гетмана Скоропадского, и нынешнее руководство на этом пытается сыграть, получить для себя выгоды и политические, и внешние, и одновременно внутриполитические. Ну, а говорить о прибалтийских наших бывших республиках Советского Союза
ничего не стоит. Ну, отдельно не будем. Владимир Николаевич, у нас вот звонок есть.
Не тратя ваше время экранного.
Да, давайте мы звоночек послушаем. Да-да, звонок. И, собственно, будем обсуждать дальше. Да, пожалуйста.
Извините. Да, добрый день. Добрый день. Меня зовут Андрей, из Санкт-Петербурга. Хотелось бы вопрос задать.
Этот. А, пожалуйста, здравствуйте. Да.
Да, вопрос такой, что почему вот в первые часы операции все-таки не были отрезаны от Запада те же дороги, железные дороги, с той стороны не уничтожены аэропорты. Мы прекрасно понимаем на сегодняшний день, что это реальная, как бы...
Скажите, пожалуйста, можно я вмешаюсь, уточнение? Аэропорты вы имеете в виду на территории, ну, например, Польши, или о чем вы говорите?
Нет, на территории Украины. На территории
Украины. Там же были удары по, насколько я знаю, аэропортам с самого начала?
Они были, но ведь смотрите, до сих пор получается, что американцы же им не на железной дороге, да, доставляют. То есть, как бы, получается, что с той стороны существуют аэропорты, куда садятся грузовые военные самолеты. Вот, которые выгружают тех же наемников и тех же тоже оружие. То есть в первый-второй день спецоперации надо было как-то все это немножко с той стороны отрезать.
Все понятно, спасибо большое. Да, спасибо. Давайте Владимиру Николаевичу адресуем вопрос. Да, почему не...
Первый вопрос.
Да-да.
Угу. Ну, во-первых, то, что мы видим в средствах массовой информации и знаем, это очень малая часть информации. Второй момент. Если помните... Есть такой аэродром в городе Константинове, это Западная Украина. Как раз это военный большой аэродром. По нему один раз наносился удар в самом начале операции, и буквально на днях прозвучала информация, что там еще уничтожено скопление определенной техники. Второе, третье заявление. Как только С-300 появились из Словакии, прошло буквально через сутки сообщение, что их уже нет и, слава богу, не будет. Поэтому мы не разрушаем гражданские объекты инфраструктуры, и поэтому поезда могут двигаться. Мы, с учетом особенно спецоперации, доброй воли политического и военного руководства России, открыли Киев. Ушли оттуда, когда пошли нормальные мирные договоры, о чем это вчера, вернее, позавчера подтвердил Владимир Владимирович. Но этим тут же воспользовались, извините за выражение, шоумены из Евросоюза и начали демонстрировать свои политические ходы и свою политическую поддержку. По тяжелым вооружениям. Все, что разведка работает, контроль есть. Это космос, это авиационная разведка, радиотехническая и другая. И как только пойдут... Кстати, не забудьте, что железнодорожные станции еще несколько были разрушены там, где были скопления войск. Таким образом, наши это видят, знают, и по мере появления таких опасностей уничтожают. Поэтому тяжелые вооружения, которые планируют поставить устаревшие, причем тяжелые вооружения, эти страны, во-первых, на них кто-то должен уметь работать. То есть это нужно... Второе, под них нужны боеприпасы. Под них нужна база обслуживания и обеспечения всем необходимым. И третье, как только они накопятся в определенных местах, у нас есть возможность высокоточным оружием это уничтожить.
Но вот тут есть, допустим, сообщение о том, что... Ну, это про Латвию можно говорить. Понятно, что небольшая страна, это мы уже отметили. Но, тем не менее, за вот последние пару месяцев треть своего оборонного бюджета, как я понимаю, годового, истратил на помощь Украине. Но это просто к сведению. Вы знаете, вот хотелось бы о чем вас спросить. Дело в том, что... И некоторые западные политики, и вот в социальных сетях некоторые пользователи примерно пишут о следующем. Россия, ну, более сильная Россия, такая с накачанными мускулами, хотела бы избивать более слабую Украину, и никто не должен ей помогать защищаться. И это как бы, ну, такая вот неблагородная, безнравственная позиция, и вот мы будем ей помогать, и таким образом она будет сопротивляться против более сильного игрока. Вот что бы вы могли ответить этим политикам и этим блогерам в качестве там аргументов каких-то?
Аргументы предельно понятные. Первое. Наши официальные должностные лица аккуратно уже говорили, в частности, секретарь Совета Безопасности Патрушев и военные, о том, что есть конкретные подтверждения того, что все планы нападения на Донбасс и на Крым подготовлены, и такие документы найдены. Но пока они не обнародованы. Это, естественно, это нормальная военная аккуратная работа. Второй момент. Создана мощная группировка войск на нашей границе, официально объявленная руководством Украины. Более 100 тысяч военнослужащих, вооруженных всеми видами современного оружия, готовые к нападению на Донбасс, а это стало быть на Российскую Федерацию. И если бы, как говорил еще и раньше Владимир Владимирович, мы не упредили со своим ударом, то мы бы оказались в положении обороняющихся, а это значительно и контратакующих, это значительно большие потери воевать с развернутой наступающей группировкой войск. Поэтому наша специальная операция носит первую задачу. Это, конечно, поддержка ЛНР и ДНР. Это гарантированная защита границ России. Гарантированная защита, имеется в виду, в том числе в Крым. И вторая главная задача – это, естественно, государство дружественное иметь на своих границах и нейтральное. К сожалению, политический шоумен, возглавляющий сегодня Украину, он начинал с миротворческих заявлений, а довел ее до объявления появления там ядерного оружия, что подтверждается каждый день фактически теми сведениями, которые мы получаем даже в средствах массовой информации, уж не говоря наверняка то, что имеют наши социальные, специальные службы и разведывательные органы. Таким образом, мы вынуждены были предупреждать нападение, раз, и второе, дальнейшее углубление кризиса на Украине, во-первых, развитие неонацистского фактически государства, и мы это видим по поведению украинцев, убивающих свой народ, своих земляков, самыми бесчеловечными способами.
Владимир Николаевич, а вот можно, да, здесь вопрос, просто тоже люди интересуются, а кто разрушает украинские города, там и Чернигов, ну, пишут, что на 70% разрушен Харьков, вот эти обстрелы, кто их проводит, на ваш взгляд?
Что, даже из того, что я, как военный человек, наблюдая по тем картам, отслеживаю, в том числе и социальные сети, смотрю официальные и неофициальные сообщения, наши не ведут огневых ударов по городским объектам.
А там жилые кварталы, сети. Да, всякие социальные объекты совершенно и верно. Так далее. Это Украина, значит, да, ведет?
Совершенно верно. Вот в чем вся проблема и в чем ужас положения. Свои украинцы уничтожают граждан Украины, даже не поддерживающих Донбасс и не поддерживающих Российскую Федерацию, по факту, и ведут себя абсолютно бесчеловечным образом. Это поражает. У многих у нас там родственники, и у меня дальние родственники живут в Харьковской области, как и у многих других. И вот это просто не укладывается ни в какие ворота. Нынешний режим Зеленского – это режим неонацистский, и я не знаю, будет ли он каким-то образом изменен, вроде бы в целях операции это не ставилось, но то, что делает сегодня вооруженные силы Украины и те, кто им потворствует, в том числе пропагандируя через средства массовой информации, человеконенавистческие идеи по отношению ко всем россиянам и ко всем, кто поддерживает россиян.
А скажи, пожалуйста, вот просто тоже хотят конкретики, люди такие въедливые, да, вот хотели бы понять, кто конкретно, может быть, пофамильно исповедует именно неонацистскую идеологию на Украине, какие политические силы, люди, в чем она заключается, можно какое-то пояснение на этот счет?
Ну, я бы больше это обратил все к нашим специалистам-политологам. Они ближе и точнее знают. Но то, что эти идеи реально звучали, начиная с известного пастора, который возглавлял в свое время Совет Безопасности, а потом определенное время и республики в 2014 году, продолжая рядом президентов, включая Порошенко, его помощников, развивая это министра внутренних дел и очень влиятельным человеком Аваков, и завершая нынешним реально президентом Украины Зеленским. То, что он говорит, в том числе обращаясь к парламенту Греции, приглашая двух представителей профашистской организации выступить перед ними, это показатель того, как реально они себя ведут. Согласитесь, что... И потом целый ряд поведенческих, законодательных и иных решений, которые приняты законодательным органом Украины, они, конечно, носят самый настоящий, политологи это хорошо знают, элементы фашизма, или как мы сегодня его называем, чтобы быть более точным, неонацистские идеи.
Давайте сделаем небольшую паузу
в Европе. Угу.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным. По пятницам на радио «Спутник».
Телефон прямого эфира 8495-951-0566, WhatsApp плюс 7968-766-3311. Вот хотелось бы все-таки, Владимир Николаевич, более конкретных пояснений по поводу вот этих систем, которые вроде бы уже поставляются на Украину. Во всяком случае, видео появляется о том, что эшелоны идут, самолеты летят. Соединенные Штаты Америки заявляют, с помощью своих там каких-то спикеров, о том, что немедленно Украина поставят вертолеты, которые для, я так понимаю, Афганистана были предназначены, Ми-18, танки, БТРы, гаубицы. Ясно, что это не свежая далеко военная техника, но, тем не менее, ее задача-то стрелять, да, и здесь ведь проблем не будет, потому что она не сломанная, она рабочая, да. Вот каким образом это на ситуацию на фронте может повлиять, и каким образом Россия будет противопоставлять всем этим системам вооружений? Я так понимаю, это не только советские бывшие, но еще и там, вот, по-моему, Германия танки хочет поставлять, да, там разные другие страны. То есть еще и западная техника будет.
Ну, вы упомянули Германию. Это было предложение одного из руководителей экономических структур отремонтировать танки «Леопард-1» и поставить на вооружение. Но то, что вы говорите, поставка тяжелого вооружения воюющей стране, естественно, это серьезный вопрос, который, несомненно, несомненно, в какой-то степени будет сказываться в той или степени на ведении боевых действий. Вопрос заключается в первом. Большое расстояние для того, чтобы выгрузиться на западной границе, и после этого, сосредоточившись, подготовив экипажи, подготовив личный состав для пользования этими средствами, это нужно какое-то время переправить их к местам, где ведутся боевые действия. А на сегодняшний день у нас, если верить средствам массовой информации, порядка 100-тысячной группировки войск окружена именно на оставшейся неосвобожденной территории Луганской и Донецкой областей. Это Восточная Украина. А прибывает вся техника на Западную Украину. И где, когда, как она будет сосредоточиться, и каким способом она будет доставляться, как она будет обслуживаться, каким образом. То есть много вопросов технического, организационного, военно-технического характера существует. Ну, плюс мы говорили, у нас достаточно высокоточного оружия для того, чтобы действовать достаточно энергично и поражать это на подходе к ведению боевых действий. Тем не менее, сам факт поставки тяжелого вооружения, если только нам не удастся в определенные планы, как сказал Владимир Владимирович Путин, сроки завершить свою операцию и выполнить свои военные задачи, в какой-то мере, наверное, может повлиять на ход боевых действий и усложнит решение задач нашим войскам выполнения тех целей, к которым мы стремимся.
Спасибо большое. Вот. Генерал-майор запаса, председатель Совета директоров Национальной ассоциации объединения офицеров запаса вооруженных сил Владимир Богатырев был на связи, а мы продолжаем обсуждать эту тему с политологом, старшим преподавателем ГИМО МИДа России Алексеем Зудиным. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Ильич, вот первый вопрос военно-политологический, если угодно, раз уж я вас представил как политолога. Но вот смотрите, до какого-то момента Запад не давал Украине в качестве помощи тяжелое вооружение. Давали в основном оборонительные, ну, так называемые оборонительные, да, там те же самые Джевелины, НЛАУ, вот противотанковые комплексы. А теперь все-таки пошли, ну, судя по всем сообщениям, которые есть, и всяким там видеокадрам, именно тяжелое вооружение, включая авиацию, ну, если говорить о вертолетах. Вот что изменилось? Почему было принято решение делать ставку на тяжелое вооружение, на его поставки на Украину?
Я думаю, что главная причина состоит в том, что украинское тяжелое вооружение выбито. То есть уничтожено российскими самоударами российских войск. И поскольку Запад делает ставку на затягивание военного конфликта и на нанесение как можно большего ущерба России и Украине, вот было принято решение о поставке тяжелого вооружения.
Но какие-то все-таки, я понимаю, что мы уже вот сейчас обсуждали с военным экспертом военную сторону вопроса, но, может быть, вы что-то добавите, да, каким-то образом именно военная ситуация может измениться принципиально после того, как вот партии этого тяжелого оружия на Украину будут доставлены и вступят в бой?
Готов согласиться с коллегой, который выступал вот до меня, да, присутствие в том случае, если это вооружение будет доставлено на Украину и украинские войска, остающиеся украинские войска его получат, это определенным образом скажется на военной ситуации, но я хочу обратить внимание, принципиального перелома это дать не может.
Вот что касается, ну это тоже военная вроде бы история, но, наверное, в ней есть еще и какая-то политическая сторона, как и во всем происходящем. Дело в том, что заявляют о том, что 1350 украинских морских пехотинцев сдались в плен силам ДНР, потом еще про 134 военных украинских говорят. Это происходит в Мариуполе, ну и там в близлежащих, скажем так, на близлежащих территориях. Украина отрицает факт того, что так массово сдаются военнослужащие в плен, но тем не менее признает, что да, действительно это происходит, но не в таких количествах. Вот на ваш взгляд, все-таки, скажем так, те, кто сдаются в плен, они руководствуют соображениями выживания или какие-то у них есть, может быть, там политические мотивы? Может быть, они решили прекратить сопротивление? Просто вот что вы насчет этого думаете? И сюда же вопрос о Мариуполе, да, потому что задают такие, может быть, не очень удобные вопросы некоторые наши пользователи, ну и в соцсетях это обсуждается уже почти 2 месяца операции длится, а Мариуполь еще не взят под контроль. С чем это связано?
Массовая сдача в плен, причем серийная, украинских военнослужащих в Мариуполе связана с тем, что эти люди поняли бесперспективность дальнейшего сопротивления, и это борьба за жизнь. Я думаю, что политика здесь... Какие-то политические соображения со стороны этих военнослужащих, они их можно практически исключить, или они являются минимальными. Вот, значит, эти люди находились долго под плотным, долго подвергались пропагандистской обработке, они постоянно находились над продолжали находиться в информационной изоляции, и поэтому их решение, оно действительно связано с оценкой своей ситуации как безнадежной, в том смысле, если они продолжат сопротивление сам дальнейшее. Вот. Ну, а что касается того обстоятельства, что это происходит в Мариуполе, да, вот эта вот массовая сдача в плен, и кроме того, давайте не забывать тот факт, что на сегодняшний день освобождена там 95 или 98% территории города, вот, да, это является ответом тем зрителям, которые, той части аудитории, которая задается вопросами, а почему так долго? Ну, так долго, потому что очень серьезное укрепление городе и в особенности в промзоне. Их давно создавали, ну и все это на наших глазах вот сейчас заканчивается. И вот эти массовые сдачи как раз удостоверяют то, что Мариуполь буквально на днях должен быть окончательно освобожден. Мы знаем также, что и порт освободили полностью недавно, освободили и зачистили. Вот. И тает территория, которая продолжает тает, сокращается территория, которую продолжают контролировать боевики, непосредственно вот в промзоне, которая условно называется «Азовсталь».
Вот замминистра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что вот эти составы, там, караваны с оружием американским или натовским, которые будут находиться на Украине, следовать, видимо, каким-то базам своим или местам дислоцирования, будут законными целями для российских военных. Это уже не первое заявление МИДа такого рода. А вот, на ваш взгляд, если, скажем, будет при попытки уничтожения такого состава или такого каравана, попадания каких-то снарядов, ну, всякое бывает во время вооруженных конфликтов на территорию, например, Польши, да, через которую явно они заходят. Чем это может обернуться? Потому что не утихают разговоры о возможном применении тактического ядерного оружия и прочих апокалиптических сценариях.
Применение тактического ядерного оружия чревато. Вот. А что касается, да, чревато, это понимают все, даже те, даже руководство тех стран, у которых осталось минимум благоразумия, я имею в виду Польшу. Вот. Да, действительно, тот факт, что эти поставки пойдут с территории Польши и повышает вероятность того, что, ну, пара снарядов может прилететь на польскую территорию. Поляки берут на себя такой риск, но я думаю, что, нанося такие удары, когда российская сторона будет наносить такие удары, мы будем руководствоваться не тем, чтобы спровоцировать Польшу на дальнейшие безрассудные шаги, а мы будем руководствоваться тем, что наша главная задача – это уничтожить вот эту тяжелую военную технику. И, в общем, среди, насколько я понимаю, среди военных экспертов уже есть консенсус, что решение этого вопроса – это разрушение железнодорожных путей в западной части Украины. Но я так понимаю, что после того, как эта техника будет появляться на Западной Украине, и она будет, и ее смогут засечь наши беспилотники, они смогут это сделать. Вот. Мы не будем ждать, пока она будет доставлена действующим украинским остающимся воинским частям, а будем просто бить и разрушать.
Да, спасибо большое. К сожалению, время закончилось. Мысль ясна. Политолог, старший преподаватель МГИМО МИДа России Алексей Зудин.